Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Говоря о своем преломленном теле, Иисус, должно быть, говорил о том бичевании, которое ему вскоре предстояло перенести. Бичевание было одним из способов пытки, с помощью которого римляне добивались от подсудимых признания. Но Иисус, как агнец, предстригущим его, был безгласен и не открывал уст своих. Вот здесь, в каком-то смысле, и было ломимо его тело. То, что все произошло именно так, не было просто человеческим капризом, случайностью или совпадением. Это было заранее установленной частью Божьего плана. Почему же Бог позволил своему Сыну переносить такие мучения и страдания? Исаия в своем пророчестве говорит нам: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, продолжает Матфей, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Заметьте, он не сказал этому книжнику: «Не ходи за мной». Я думаю, что он говорит здесь, что прежде чем давать Богу какие-то обещания, вы должны сначала подсчитать, чего это будет вам стоить. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Мы уже говорили о том, что люди часто называют Иисуса Господом, совершенно не задумываясь о том, что подразумевается под этим словом. «Господь, позволь мне прежде...» Эти слова просто непоследовательны. Так быть не может. «Господь» означает «господин». Значит, Он должен занимать положенное Ему центральное, главное место в вашей жизни. И если вы говорите: «Господь, позволь мне прежде пойти и сделать что-то свое», тогда у вас неправильное представление о Царстве Божьем. Кто-то, может быть, возразит: «Но ведь это вполне объяснимое, вполне законное желание, не так ли? Пойти и похоронить своего отца». Но Иисус, читаем мы, сказал ему: «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Иными словами, «Поставь меня на первое место». Вполне возможно, что отец этого человека пребывал в добром здравии, а слова ученика были распространенной фразой, к которой прибегали люди для того, чтобы отложить что-то на потом, в долгий ящик. «Позволь мне сначала похоронить своего отца». Но Господь не желает никакого промедления в посвящении ему. Иисус сказал ему: «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. В северной части Галилейского моря штормы или волнения, которые появляются откуда ни возьмись, являются совершенно обычным делом. Мне как-то раз посчастливилось наблюдать, как на Галилейском море полный штиль за считанные секунды сменился ужасным штормом с волнами до 2 или 3 метров высотой. Виновниками этих неожиданных штормов являются ветра, которые приходят из окрестностей Хивы. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются Ему?» Иисус являет нам свою власть над стихиями. В Евангелии от Луки об этом случае говорится следующее. Он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Недостаток веры — вот за что Иисус упрекал их. Они боялись, что пойдут на дно. Но если Иисус говорит вам «переправимся на другую сторону», то пойти на дно просто невозможно. Разбудив его, они, наверное, кричали: «Господь, неужели тебе все равно? Мы же погибаем!» Но Иисус тотчас же обличил их. Он сказал: «Где ваша вера?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, продолжает Матфей, его встретили двое бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепых, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Бесы, которыми были одержимы эти люди, узнали Иисуса. Они знали, кто он такой. В своем послании апостол Иаков написал: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Даже здесь мы можем видеть, как трепещут эти бесы, когда говорят: «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Они знают, что их время коротко, что у Иисуса есть сила и власть над ними. Очень важно, чтобы мы осознавали, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, то есть больше сатаны. Мы находимся на поле духовной битвы, но нам не надо бояться, потому что в нас обитает Дух Святой. «Вдали же от них, — продолжает Матфей, — паслось большое стадо свиней». Кстати сказать, разведение свиней в Израиле было противозаконным занятием. Закон Моисеев, если вы знаете, запрещал есть свинину. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в море. Злые духи действительно существуют, и они могут овладевать человеком. И вот мы видим, что и здесь духи узнали Иисуса и признали его власть над ними. Мы видим, что они очень удобно устроились в человеческом теле, и им не очень-то нравится быть бестелесными. Иисус учил: когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. «И бесы просили его», — продолжает Матфей, — «если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Кстати, не так давно на берегу Генесарета археологи обнаружили остатки этого поселения. На том месте начались раскопки, так что теперь точно известно, с какого именно мыса стадо свиней бросилось в воду. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Навстречу Иисусу вышел весь город. Для чего? Для того, чтобы принять его? Нет. Чтобы послушать его? Нет. Люди вышли, чтобы просить его выйти из их пределов, потому что он мешал их незаконному бизнесу, потому что он лишил их огромной прибыли, потому что он представлял собой угрозу для их благосостояния. Очень грустно видеть, когда люди просят Господа уйти от них. К сожалению, такое происходит постоянно и в наши дни. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Его городом, как мы уже говорили, был Капернаум. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Когда друзья того человека услышали слова Иисуса, они, должно быть, немного разочаровались, потому что они, я уверен, надеялись на то, что Иисус даст этому человеку физическое исцеление. Даже самого этого человека такие слова, скорее всего, немного расстроили. Но в действительности Иисус дал ему намного больший дар. Что может быть важнее прощения грехов? Ничего. Даже исцеление от самой страшной болезни не идет ни в какое сравнение с важностью величайшего Божьего дара — спасения. Ничто не может сравниться с этим. Иногда люди жалуются: «Ах, а вот в моей жизни Бог никогда не делал никаких чудес». Но послушайте, получили ли вы прощение грехов? Были ли вы рождены свыше? И если так, тогда с вами произошло величайшее из всех чудес. В сравнении с ним все остальные просто пустяки. Очень часто мы забываем про настоящую важность этого события. Почему? Да потому что мы всегда считаем материальное, физическое, более важным, чем духовное. Иисус постоянно учил о том, что духовное намного важнее материального. «При сём», — продолжает Матфей, — «некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“?» Сказать «прощаются тебе грехи» намного легче, потому что никто не сможет доказать или опровергнуть этого. Сказать «встань и ходи» сложнее. Результаты этого немедленно явят истинные способности человека, который произнес эти слова. Если больной действительно встает и начинает ходить, это незамедлительно показывает нам, какая сила заключена в словах того, кто говорит «встань и ходи». Здесь Иисус предоставляет нам явные доказательства, и мы вот-вот станем свидетелями либо подтверждения, либо опровержения Его власти. «Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», Иисус говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Иисус собирается здесь показать людям силу Своего Слова, и это станет наилучшим свидетельством того, что у Него также есть и власть прощать грехи, то есть делать нечто невидимое, что не имеет явных проявлений. И он, то есть больной, встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Заметьте, люди дивились и прославляли Бога. Ранее Иисус сказал своим ученикам: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Матфей был сборщиком налогов и сидел при сборе пошлин. Капернаум являлся государственным портовым таможенным городом для тех, кто прибывал в Галилею с севера. Торговцев останавливали в Капернауме, и там их товары облагались таможенной пошлиной. «И когда Иисус возлежал в доме», — продолжает Матфей, — «многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Двери этого дома всегда были открыты для всех, и он был наполнен мытарями и грешниками». Увидев то, — продолжает Матфей, — фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» В культуре того времени, если вы разделяли с кем-нибудь его трапезу, это значило, что этот человек для вас очень важен. Было принято считать, что разделенная с кем-то еда делает вас одним целым с этим человеком. Вот представьте себе, мы с вами берем лепешку. Я протягиваю ее вам, вы отламываете от нее кусок и начинаете есть. Я тоже отламываю себе кусок и начинаю есть. Мы оба едим одну и ту же лепешку. Когда я ем свой кусок, хлеб переваривается и усваивается моим телом. Он становится как бы частью меня. С вашим куском происходит то же самое, он становится частью вашего тела. Таким образом, в каком-то мистическом смысле, мы становимся частью друг друга. Хлеб, который питает мое тело и становится частью меня, питает также и ваше тело и становится частью вас. Таким образом, мы становимся одним целым. В то время человек никогда не сел бы за один стол с тем, с кем он не хотел становиться одним целым. Именно поэтому фарисеев так шокировало то, что Иисус ел с мытарями и грешниками. Но он сознательно отождествлял себя с грешниками, чтобы и они могли быть отождествлены с ним, чтобы и они могли принять его прощение и его славу. Иисус же, услышав это, сказал им, продолжает Матфей, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В книге пророка Осии Господь, обращаясь к Израилю, сказал, «Я хочу милости, а не жертвы». И боговедения я желаю более, нежели всесожжений. Тогда, читаем мы дальше, приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Иисус объясняет им, что пока он со своими учениками, им не время поститься. Пост будет уместен после его ухода. «И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, — сказал Иисус, — ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». В то время еще не существовало технологии предварительной усадки ткани. Если человек брал старую одежду, которая уже не раз была выстирана, и ставил на нее заплату из новой ткани, то после первой же стирки эта новая, еще не стиранная заплата садилась и разрывала ткань еще больше. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Иисус говорит здесь о религиозной системе, которая действовала в то время. Эта система уже не подлежала переработке или изменению. Иисус пришел не для того, чтобы произвести реформацию иудаизма. Он пришел не для того, чтобы пришивать новую заплату к ветхой одежде или вливать новое вино в старые мехи. Я полагаю, что действенность этого принципа мы можем видеть и в наши дни. Когда Бог желает сделать что-то новое, Он часто выходит за пределы уже существующих церковных организаций. Вряд ли нам удастся найти в истории Церкви упоминание об истинном духовном возрождении, которое происходило бы в рамках какой-то деноминации, какой-то устоявшейся системы. Обычно духовное возрождение выливается в образование новых деноминаций, новых церквей. Я убедился в этом на своем личном опыте. В течение нескольких лет я находился в состоянии постоянного разочарования. Я пытался влить новое вино в ветхие мехи, но только еще больше все разрывал. Меня называли бунтарем, непокорным, бесчинным. Но я не мог продолжать следовать традициям и обрядам той деноминации, к которой я тогда принадлежал. Моя точка зрения казалась мне очень простой и всем понятной, но ветхие мехи не могли ее вместить. Они уже закоснели в своем образе мышления и приняли неизменную форму. Но, как выяснилось, Бог готовил новые мехи. Многие люди в наши дни занимаются тем, что осторожно пытаются влить новое вино в ветхие мехи, и всегда стараются сделать это так, чтобы и мехи не разорвались, и вино не пролилось. Однако сделать это очень нелегко и вряд ли вообще возможно. «Когда он говорил им сие», — продолжает Матфей, — «подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“». Очевидно, этот человек был в полнейшем отчаянии. Иисус был его последней надеждой, и обратите внимание на то, какую веру он проявляет. «И встав, — пишет Матфей, — Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. Здесь я хотел бы остановиться и поговорить о том, что мне кажется очень важным в этой истории. Эта женщина совершила что-то, в чем ее вера нашла свое выражение. Очень часто у нас нет проблем с тем, чтобы верить в то, что Бог может совершить невозможное. Однако порой нам очень трудно претворить свою веру в действие. Каждому из нас необходимо научиться выходить за рамки веры теоретической. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы воплотить свою веру в дела. Женщина в этой истории проявила действенную веру. Она знала, что в тот момент, когда она прикоснется к краю одежды Христа, она исцелится. И в тот момент, когда она прикоснулась к Нему, она действительно была исцелена. Вот почему пресвитеры церкви возлагают на вас руки, как написано об этом в послании Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Возложение рук на больного — это замечательная возможность для человека проявить свою веру в делах. Я знаю, что когда я помазан елеем, и когда пресвитеры церкви возлагают на меня руки, Бог исцелит меня, потому что Он обещал это. Таким образом, моя вера находит свое выражение в делах. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, пишет Матфей, и вот это слово, которое он здесь употребляет, которое переведено как «смятение», на самом деле означает «громкий шум». И в некоторых странах, особенно на Ближнем Востоке, до сих пор существует такая традиция: когда кто-нибудь болен или умирает, в доме собирается огромная толпа людей, и они устраивают ужасный шум, чтобы таким образом, как они думают, изгнать из этого человека злых духов. Иисус сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли вы, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». Обратите внимание на эти слова фарисеев. В следующих главах Евангелия от Матфея, когда мы будем говорить о непростительном грехе, мы вспомним о том, что они говорили о силе Иисуса, что Он изгоняет бесов силой князя бесовского. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях», — пишет Матфей. видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Заметьте, что служение Иисуса не совершалось по какой-то установленной формуле или образцу. Мы так часто пытаемся приписать Богу какой-то неизменный образ действий. Мы хотим определить те круги общества, в которых Он может совершать свою работу. Мы хотим разработать методы, действия и подходы, которые Он может использовать в решении проблемы. Мы пытаемся втиснуть Его в какие-то свои рамки, ограничить Его действия стандартным набором методов. Особенно часто это происходит, когда какой-то метод уже однажды показал себя успешным. Такое иногда случается и со мной. Иногда я говорю сам себе: «Что же такого случилось? Ведь в прошлый раз все получилось так хорошо, мы возложили руки на больного, помолились, и он был исцелен. А сейчас, похоже, он по-прежнему болен. Может быть, мы что-то не так сказали или что-то не так сделали?» И вот я пытаюсь восстановить те же самые ощущения, сказать те же самые слова или произвести какие-то действия в определенном порядке, так как будто все это дело во мне. Я забываю, что все дело в Боге, что это Его, Божья работа, что это Его верховная власть. Встречаясь с людьми, Иисус иногда, в каком-то смысле, призывал их проявить свою веру. Двум слепым Он сказал: «Верите ли вы, что я могу это сделать, то есть вернуть вам зрение?» Они отвечали: «Да, Господи». Тогда Он сказал: «Хорошо, по вере вашей да будет вам». И их глаза открылись. Женщина, страдающая кровотечением, сказала: «Если я только прикоснусь к его одежде, я исцелюсь». И он ответил ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Но в случае с маленькой девочкой абсолютно ясно, что она была мертва, у нее не было никакой веры. Вы не можете сказать: «Ее спасла ее вера в Иисуса». В жизни людей Бог не работает по какому-то определенному, установленному образцу. Господь не подчиняет себя какому-то стандарту или шаблону. С каждым из нас Он обращается в соответствии с нашими разнообразными нуждами. Итак, мы с вами подошли к концу 8 главы Евангелия от Матфея. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он действует в вас и через вас во славу Свою. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!